говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии Павел Крашенинников, председатель Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Вопросы будут задавать Пилар Банет, московский корреспондент испанской газеты «Эль Паис», и Дмитрий Бабич, обозреватель журнала «Раша Профайл». Ведет программу Владимир Бабурин. И, как всегда, краткая биография нашего гостя. Вот у нас тут небольшая дискуссия возникла. Как давно у нас был Павел Владимирович? Ну, пару лет точно не было.
Да, поэтому,
напомню. Родился Павел Крашенинников 21 июня 1964 года в Свердловской области. Закончил Свердловский юридический институт имени Руденко. Доктор юридических наук, государственный советник юстиции второго класса. И коротко так, пункты биографии. 89-93 преподаватель гражданского права в Свердловском юридическом институте. С 93 года работал в Минюсте начальником управления гражданского и экономического законодательства. В то время, когда господин Ковалев возглавлял министерство, господин Крашенинников министерство покинул и до 97 года занимал должность заместителя председателя Госкомитета по антимонопольной политике. С назначением Сергея Степашина на пост министра юстиции вновь перешел на работу в Минюст, где до 98 года занимал должность первого заместителя министра. В марте 98 года, после ухода Сергея Степашина из министерства, Павел Крашенинников назначен исполняющим обязанности министра юстиции. 30 апреля 1998 года президент Ельцин подписал указ о назначении Крашенинникова министром юстиции, с августа по сентябрь опять исполняющий обязанности, но, может быть, подзабыли уже наши слушатели, тогда правительства довольно часто менялись, и поэтому большинство министров достаточное время были с приставкой ИО. 25 сентября 1998 года вновь назначен министром юстиции, сохранил за собой этот пост в новом правительстве, которое было сформировано в мае 1999 года. 19 декабря 1999 года был избран депутатом Госдумы третьего созыва по федеральному списку избирательного блока «Союз правых сил» и возглавил комитет по законодательству. 7 декабря 2003 года был избран депутатом Госдумы четвертого созыва от избирательного округа 185, Магнитогорский округ, Челябинская область, выдвигался, опять же, «Союзом правых сил», вошел в состав фракции «Единая Россия» и в январе 2004 года возглавил комитет Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, в видении которого находятся гражданские и гражданские процессуальные законодательства, уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство, международное законодательство в части ратификации договоров Российской Федерации с иностранными государствами по уголовному и гражданскому законодательству, вопросы объявления амнистии, вопросы введения в действие законодательных актов. И тут наши коллеги посчитали, что депутаты Думы нынешнего созыва внесли в среднем по 5 законопроектов, а наш сегодняшний гость около 80. Ну, путем несложных математических вычислений получаем, что господин Крашенинников работает примерно как 15 своих коллег.
Да, любопытно.
Да, все правильно, я надеюсь.
Да. Ну, насчет 15, это, конечно, уже рассуждение, а так биография похожа.
Первый вопрос у меня к вам такой. На этой неделе исполнилась годовщина со дня ареста Михаила Ходорковского. В общем, событие, которое достаточно раскололо российское общество. Большая часть уверена, что посажен господин олигарх совершенно правильно, что не платил он налоги, что занимался незаконным предпринимательством, что увозил активы за рубеж и так далее, и так далее, и так далее. Еще кое-какие грехи ему припоминают. Меньшая часть, действительно меньшая часть, вот, например, буквально во вторник слышал выступление по радио одного бывшего министра, уважаемого человека, который говорил, вот с тех пор, как произошел наезд государства на ЮКОС, это вторая точка зрения. Наконец, есть третья точка зрения. Да, конечно, все правильно, но почему же посадили только одного, чем другие лучше? Mm-hmm. Прошло 3 года. Ваше мнение о деле Ходорковского, которое, знаете, выламывается хотя бы в том положении, что обычно новость живет, ну, 3-4 дня, а здесь уже 3 года, а Ходорковского до сих пор помнят.
Ну, еще бы, все-таки ЮКОС — это была такая группа компаний, очень мощная, и, конечно, они были лидерами, и тут сложно как-то это все забыть. Вот. Но в данном случае я это все-таки, не знаю, я, может быть, в чистом виде ни к одной из этих трех точек зрения мне сложно присоединяться, но если говорить о конкретном деле, то я все-таки как юрист считаю, что ну, поскольку вина была доказана в суде, значит, мы, так сказать, считаем, что это так. Поскольку по Конституции у нас виновным ну, может быть признан только по приговору суда. Это у нас Конституция об этом говорит. Ну вот, я в силу того, что являюсь депутатом Государственной Думы, естественно, я материала дела не видел. А рассуждать с точки зрения, правильно это или неправильно, по статьям, пускай даже у очень уважаемых изданий, но я как-то не привык.
А тогда уже не касаясь дела Ходорковского, считается, что да, конечно, в России стараются жить по закону, но получается, что и по закону, но все-таки еще и по понятиям.
Да, это нам периодически демонстрирует, в том числе и власть, и муниципальная, и субъекты федерации. И я вот постоянно в командировках езжу и вижу, как исполняются те или иные законы. Мы стараемся те акты, которые прошли через наш комитет, стараемся их мониторить. Ну, то есть смотрим, как работают, как, где какие сбои, может быть, поправки нужно вносить, может быть, просто поправлять исполнителей. Но мы видим, что сбои такие существуют, и, конечно, с точки зрения правосознания это сильный удар. Именно по правосознанию простых граждан, поскольку они видят, что происходит, допустим, на самых разных уровнях власти.
А согласны ли вы, что власть в этом смысле виновата больше? Потому что, ну, если взять хотя бы один отряд предпринимателей, они не хотят по понятиям, не хотят по закону. Они получаются, потому что власть не позволяет.
Ну, я бы так сказал, что не 100% власть как таковая, а, естественно, власть, носители власти — это конкретные граждане. Но совершенно очевидно, что если есть в этом ряду какие-то представители, это даже один из 100, то, конечно, он очерняет все 100 человек, что, собственно говоря, касается и судебной системы, и касается и правоохранительной. Поэтому говорить, что просто все такие, я бы не стал, но то, что такие есть, это совершенно очевидно. И, видимо, именно таких.
Пилар Бонет, Эль Паис, Испания, пожалуйста.
Я хочу говорить о законодательстве деятельности. Да? Недавно, по-моему, прошлой неделе поступал в Думу закон, который предусматривает обмен выборов мэров, да, крупных городов и назначение их. Не могли бы вы сказать, какая логика стоит за этим законом?
Ну, вы правы, что закон только поступил. И на самом деле тут, конечно, могут быть самые...
Простите, пожалуйста, он уже поступил, да, потому что информация была, что должен поступить.
Он внесен. Уже внесен, да, насколько мне известно. Поскольку не наш комитет этим занимается, я тоже вот смотрю только по базе данных. У нас есть в Думе соответствующая база данных. Вот. Мне кажется, что если просто отменять выборы мэров столиц субъектов федерации, то, наверное, это было бы не совсем правильно, поскольку здесь даже речь не в мэрах, а в праве граждан избирать своих руководителей в органах местного самоуправления. Вот это первое. И, конечно, гражданину его права не должны ставиться в зависимости от того, в каком городе он проживает. В крупном, в столице субъекта, или, может быть, поменьше. Вот мы вчера обсуждали этот вопрос с представителями Свердловской области, и как раз там вот есть, конечно, Екатеринбург, и есть, допустим, Нижний Тагил, тоже очень крупный город, крупный промышленный центр вообще в России. И почему вдруг, если вот в таком виде будет принят закон, почему вдруг у граждан, которые проживают в Нижнем Тагиле, прав окажется больше, чем у тех, кто проживает в Екатеринбурге. Поэтому в данном случае, конечно, выбор способа избрания руководителя города, он уже сейчас есть в законодательстве, вы знаете, что есть возможность избрать населением. Есть возможность избрать через соответствующий представительный орган, есть уже сегодня. Вот, саму эту схему избирает как раз местный представительный орган. Ну, в Екатеринбурге, например, это так называется городская дума. А в других там это совет или еще как-то, везде по-разному. Поэтому мне кажется, что могут быть самые разные варианты предлагаться. Может быть, в том числе и участие каким-то образом губернатора. Но, тем не менее, без представительных органов, без граждан, либо без тех, кто их представляет, в городском собрании, этот вопрос решаться не должен. Это не должен решаться вопрос так вот абсолютно. Взял губернатор и назначил своего, значит, человека на столичный регион. Хотя я вам могу сказать, что у нас, ну, Урал мне просто ближе, в той же Свердловской области есть проблемы между администрацией области и мэром соответствующего города. В Челябинской области такие проблемы тоже возникают. Других возникают, поскольку действительно в крупных городах, в крупных столицах субъектов федерации, ну, это может быть 10-15 субъектов таких, там, конечно, возможна конкуренция и с точки зрения бюджетов, и с точки зрения, значит, населения, с точки зрения, ну, политической какой-то борьбы. Такие вопросы, конечно, возникают. Это, как правило, ну, сказывается на правах граждан с точки зрения там, коммунальной, с точки зрения там, дорог, ну, с точки зрения такой нормальной жизни. Вот. Поэтому наши коллеги решили ну, как-то вот этот узел развязать. Как этот будет закон приниматься, ну, будем смотреть. Но чисто вот так, чтобы назначал просто, я конечно, считаю, что это неправильно.
Значит, вы против этого изменения, да? Вы против того, чтобы было регулировано законом, одобрено Думой, вопрос, должны назначаться
Вот в чистом виде, да? Чтобы назначался, я считаю, это неправильно, да.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Лидер сегодня Павел Крашенинников, председатель Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Пилар Банет, московский корреспондент газеты «Эль Паис Испания», и Дмитрий Бабич, журнал «Раша Профайл». Дим, пожалуйста.
Ну вот Павел Владимирович затронул интересную тему, и вы ее тоже затронули, Владимир. Понятие или закон? И часто этот вопрос возникает, когда мы рассматриваем вопросы экстремизма. Вот я как-то участвовал в одном заседании с участием Павла Владимировича, и там сетовали участники, что нет списка литературы, который должен был определен быть еще законом 2002 года, да. Что нельзя читать в России, какие книги являются фашистскими, экстремистскими и так далее. Один из участников, Генри Резник, предложил законодательно ввести наказание за слово из трех букв, mm-hmm. как он выразился, ну, слово «жид». То есть, как только ты это сказал слово в эфире или напечатал в газете, сразу ты получаешь наказание. И у меня возникла вот такая мысль. Тогда придется наказывать и Марину Цветаеву. У нее есть такое стихотворение «Всем христианишем из миров поэты жиды». Слово отвратительное, но дело в том, что мы все понимаем, что Цветаева его употребляла совсем не в оскорбительном значении, а наоборот в романтическом. И мне кажется, что это вот нас выводит на тот момент, что в таких вопросах, как экстремизм, фашизм, национализм, очень сложно все определить и законодательно записать любую ситуацию. Только если в обществе есть неприятие каких-то вещей, только тогда любой самый лучший, самый плохой закон тогда будет работать, а самый лучший не будет работать, если в обществе не будет этого неприятия. Вот правильно я это понимаю, и думаете ли вы, что вообще как-то одними только законами можно побороть такие вещи, как национализм и ксенофобия?
Можно я тогда еще совсем до абсурда доведу, тогда придется наказывать говорящих на чешском, польском и некоторых других славянских языках.
Ну, до абсурда можно вообще все довести. Знаете, я твердо уверен в том, что, несмотря на то, что я все время занимаюсь, так сказать, юриспруденцией, и, в общем-то, это моя профессия, и в том числе профессия, может быть, не очень часто встречающая, это писать законы, потому что я этим и в Минюсте занимался, и в Думе. Вот. Но я все-таки считаю, что законы – это просто инструмент регулирования, да, нашей жизни, наших отношений. И принятие закона совсем не означает, что проблема куда-то делась. А принятие закона просто означает, что мы можем эту проблему как-то с вами вместе решать, да. Поэтому, ну вот, мы потеряли в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, более 20 миллионов, да, наших соотечественников. И на самом деле, в отличие, скажем, там, вот от Испании, от Португалии, скажем, от Германии, от других европейских государств, которые, ну, как правило, в конце 40-х, в начале 50-х годов приняли антиэкстремистские законы. Мы посчитали, что у нас это все нормально. У нас была запись в Конституции, что нельзя разжигать, да, рознь. У нас была и остается, и в Конституции появилась статья в Уголовном кодексе, а законодательства не было. И как раз вот тот закон, который в 2002 году вступил в силу, как раз он описывал, что такое экстремистская деятельность. Были критерии. Как раз вот если использовать этот закон, то просто вот, как вы говорите, про за это стихотворение, естественно, никто бы не стал преследовать. Вот. Речь идет именно о тех вещах, которые разжигают рознь, там, в данном случае национальную, там, религиозную или еще какую-то. Вот в данном случае как раз закон стал таким инструментом, который бы помогал бороться с этими гражданами, которые, вот, к сожалению, занимаются экстремистской деятельностью. Кстати, мы в пятницу приняли в первом чтении поправки, связанные с вандализмом. За вандализм, с точки зрения, если это при этом разжигается рознь, если мы видим, что в Твери произошло на кладбище, да, и мы видим, что это все сопровождалось соответствующими призывами, то, конечно, если такая болезнь существует, с ней надо бороться. И поэтому мы как раз предложили вот целый ряд норм, которые будут в том числе ужесточать наказание за эти вещи.
Вот было бы очень хорошо, чтобы это действительно произошло. Я хочу и слушателям, и вам напомнить, когда вы приходили к нам в качестве министра юстиции, угу. как раз тогда в ведомство министра юстиции перешли тюрьмы и лагеря.
Да.
И как министру вам еще досталось по должности комиссии по борьбе с политическим экстремизмом. Если вы помните, я пожелал вам тогда совместить эти две обязанности в одном месте, то есть экстремистов в лагеря. Угу. А насколько это получилось? По-моему, не очень. Вот один такой короткий пример. Совсем недавно в Барнауле был судебный процесс, где чуть не закрыли интернет-агентство только за то, что на сайте, на его, причем на форуме, появилось анонимное сообщение, которое было расценено как экстремистское, и агентство «Банкфакс» оно называется в Барнауле, чуть не закрыли. При том, что совершенно никто не обращает внимания, что огромное количество сайтов, украшенные свастиками, с открытыми призывами истреблять, ну, рецепт спасения России путем избиения одной или теперь уже несколько отдельно взятых...
С этими сайтами.
С этим, вот, ну, почему-то там был целый судебный процесс, и чуть сайт не закрыли, а на это никто не обращает внимания. Я вот никогда не называю их в эфире, чтобы рекламу не делать. Некоторым, ну, я думаю, что... некоторым высокопоставленным гостям давал адреса. Ну...
Слушайте, большого труда не составляет, залезть в интернет, это все можно увидеть. Задайте слово, вот, хоть вот тоже, о котором мы только что говорили, и, пожалуйста, выйдет что, столько, что просто не знаю. Ну, вы знаете, на самом деле я тоже могу очень много вопросов задать. Вот была тут какая-то совершенно неожиданно безумная кампания по борьбе с тем, что граждане стали вывешивать флаги. Вот тут не было проблем. Стали, ну, граждане вывешивали флаги, вывешивали, вспомнили, что, оказывается, в законе можно только в праздники в государственные. И начали, значит, преследовать этих граждан, штрафовать. Ну, что такое преследовать, допустим, юридическое лицо? Это, значит, приходит прокурор с проверкой, начинают, значит, это все делать. Таких вопросов очень много, и поэтому, понимаете, существует такое понятие, как эксцесс исполнителя, поэтому я не знаю, что там вот в данном конкретном случае произошло, потому что у нас в Уголовном кодексе огромное количество норм. И если тот человек, который занимается следственными мероприятиями, человек, который наделен колоссальными полномочиями, но не обладает профессионализмом, а какими-то другими вещами, конечно, он может направо и налево этим топором махать, но это не значит, что в этом закон виноват. Это правоприменение как раз.
Законопроект, который предусматривает для экстремистов, использующих в своих целях интернет, уголовную ответственность до 5 лет лишения свободы.
Да, есть такой законопроект.
Есть такой закон. Как вы думаете, будет он работать как закон или нет? Будут закрыты сайты, ну, хотя бы те, на которых Mein Kampf висит?
Мы, понимаете, все опять. Давайте немножко по этой норме. Почему мы пошли по этому пути? У нас есть статья за распространение экстремистских материалов. Первое. Есть вторая часть, которая говорит, что если экстремистские материалы распространяются через СМИ, то ответственность больше. Вот мы после СМИ хотим поставить запятую и написать через интернет. Поскольку степень общественной опасности, очевидно, она выше. Потому что неопределенный круг может посмотреть и так далее, и так далее. В отличие, скажем, от призывов где-нибудь там на автобусной остановке. Вот это первое. Теперь, что касается применения. Конечно, правоохранительные органы должны этим заниматься. И в том числе вот закрывать те сайты. Но Уголовный кодекс не предусматривает уголовную ответственность юридических лиц. Он предусматривает ответственность именно тех лиц, которые используют интернет. Вот, поэтому, когда говорят, что ну вот теперь цензура будет, да нет никакой цензуры. Речь идет о том, что степень общественной опасности этих нехороших граждан, которые используют интернет, она выше, и, следовательно, ответственность должна быть больше.
Пилар, у вас короткий вопрос перед новостями,
да,
пожалуйста.
Говоря о экстремизме, летом вы одобрили законодательство против экстремизма, которое позволяет лишать возможности конкурировать в выборах тех, которые были обвинены экстремизмом. Да? Учитывая, что были уже разные пункты против экстремизма, разных документов, уголовный кодекс, зачем это понадобилось вам, вот такой закон одобрить, и так поспешно?
Нет, речь не идет о том, что нельзя избираться. У нас в Конституции говорится о том, что не может избираться гражданин, у которого есть приговор суда, и который по этому приговору суда отбывает в местах лишения свободы. Все. Даже если есть приговор, но он, скажем, условно досрочно освобожден, или приговорен к условному осуждению, он может избираться. Следовательно, здесь речь может идти только о том, чтобы при выборах соответствующая информация была доведена до сведения избирателей. Вот только и все. Но это у нас есть, это у нас есть. Если гражданин отбывал, так сказать, срок в местах лишения свободы, то избиркомы обязаны эту информацию вывешивать, говорить, по какой статье и так далее, и так далее. Другой вопрос, что у нас есть статьи, по которым, допустим, человек, осужденный за экстремизм, не может работать в милиции. Это мы приняли. Человек, который был осужден за экстремизм, не может работать учителем. Или там еще в каких-то там... Вот. Это было принято. Но то, что ему нельзя избираться, нет. Такого нет.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа. Московская редакция. Радио «Свобода». Павел Крашенинников, председатель Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, отвечает на вопросы Пилар Банет, московской корреспондентки испанской газеты «Эль Паис», и Дмитрия Бабича, журнал «Раша Профайл». Ведет программу Владимир Бабурин. После краткой сводки новостей «Радио «Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море шестые сутки продолжается поиск двух членов экипажа затонувшего 23 октября российского сухогруза «Синегория». Район гибели судна обследовал самолет Тихоокеанского флота Ил-38. В поисковой операции участвуют южнокорейские спасатели. На окраине Грозного при уничтожении взрывчатых веществ тяжело ранен младший офицер. В Шалинском районе Чечни в результате неосторожного обращения с оружием ранения получили военнослужащий и местный житель. В Санкт-Петербурге сегодня проходит марш против ненависти. Участники акции выступают против расизма и ксенофобии. В марше участвует более 300 человек, среди них активисты «Яблоко», СПС, Республиканской партии России и правозащитники. Тысячи людей более чем в 10 регионах России отравились суррогатным алкоголем за последние дни. Более 100 умерли. Самая тяжелая ситуация сложилась в Пермском крае, Амурской, Белгородской, Волгоградской, Иркутской и Псковской областях. В ряде регионов объявлен режим чрезвычайной ситуации. На северо-западе Китая, в провинции Синьцзянь, 26 человек стали жертвами двух взрывов на шахте и нефтехранилище. На юге Афганистана войска НАТО и правительственные силы вступили в боевое столкновение с талибами, напавшими на военную базу в провинции Урусган. По информации НАТО, убиты 70 боевиков. Генеральный прокурор Израиля рекомендует президенту Моше Катсаву, обвиняемому в изнасиловании и сексуальных домогательствах, временно сложить с себя полномочия главы государства до окончания расследования. Рекомендация генпрокурора направлена в Верховный суд. Египет направил до 5000 военнослужащих для охраны границы сектором Газа. Такое решение было принято после появления сообщения о том, что Израиль готовится подвергнуть ракетному обстрелу подземные туннели, через которые палестинцы получают контрабандное оружие из Египта.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии Павел Крашенинников, председатель Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Вопросы задают Пилар Банет, московский корреспондент испанской газеты «Эль Паис», и Дмитрий Бабич, обозреватель журнала «Раша Профайл». Ведет программу Владимир Бабурин. Хочу я обратиться к законодательству гражданскому, если точнее, то к четвертой части Гражданского кодекса, принятие которой совсем недавно первый вице-премьер Дмитрий Медведев сравнил с принятием Конституции. Согласны ли вы с такой оценкой? Действительно, это настолько важно для России? И сразу вопрос более конкретный. Вот очень многим не нравится в Гражданском кодексе в четвертую ее часть, например, 333-я статья, которая, по мнению многих комментаторов, с одной стороны, позволяет судьям уменьшать неустойку там по всяким делам, и этим помогает безнаказанно выпускать некачественную продукцию и плохо оказывать услуги, чем развращает и судьи, так как не могут они не брать взятки в таком случае. Ну, ладно, хорошо, когда речь идет о музыке и компьютерных программах, а когда речь идет о лекарствах, когда речь идет о контрафактных деталях к самолетам, это уже не только здоровье, но и жизнь людей. А статья, тем не менее, была принята именно в таком виде.
Ага. Ну, во-первых, 333-я статья, она в первой части находится. Она как раз эти вопросы решает. Но давайте сначала, да? Поскольку я некоторое отношение имею ко всем частям. И, собственно говоря, в Минюст-то я пришел как раз, когда мы готовили первую часть Гражданского кодекса. И, в общем-то, это действительно эпохальный документ. И как раз Медведев-то говорил про весь ГК. Дело в том, что мы завершаем работу над Гражданским кодексом. И четвертая часть – это завершающая часть. И он как раз говорил, что принятие цельного Гражданского кодекса сравнимо с Конституцией. Ну, по объему отношений я могу, так сказать, набраться смелости и сказать, что это намного шире, потому что Гражданский кодекс регулирует нашу жизнь просто каждый день и каждую даже секунду. Поэтому давайте просто вспомним Францию. Во Франции кодекс Наполеона до сих пор действует. И там поменялось огромное количество разных там строев, поменялись конституции неоднократно. Но Гражданский кодекс как действовал, так и действует. В Германии, в Испании это абсолютно стабильные акты, которые, в принципе, решают не политические вопросы, а решают повседневную нашу жизнь. Там, что касается собственности, что касается юридических лиц, что касается сделок, обязательств самых разных. Четвертая часть посвящена интеллектуальной собственности. И с учетом нашего опыта у нас действует 6 законов и огромное количество подзаконных актов. С учетом тех конвенций, к которым мы присоединились, и даже с учетом тех, к которым мы только собираемся присоединяться, вот мы кодифицировали это все законодательство, был подготовлен вот этот большой очень документ. И я думаю, что мы его, конечно, примем. Что касается возможности уменьшения неустоек, в том числе по контрафактной продукции, то такая возможность, я думаю, должна быть в судебном усмотрении. Она есть во всех странах. И мы не можем твердо, допустим, писать. Вы также про уголовное можете сказать. Там, допустим, от 5 до 8. Вот, некоторые говорят, а вы вот сделаете вот так вот. Точно 6 и все. Чтобы судья как робот принимал решение. Но ведь судья, вынося решение, он же учитывает огромное количество обстоятельств. А если он учитывает то обстоятельство, о котором вы сказали, то это уже он сам подпадает под уголовный кодекс. Поэтому все-таки такое судебное усмотрение, оно возможно. В противном случае мы придем, как в некоторых фильмах говорят, там робот-полицейский или еще какой-то, что просто бездумно принималось решение. А так судебное усмотрение есть во всех цивилизованных странах. Я надеюсь, оно будет. А что касается судей, кто? Это, как говорится, отдельный вопрос. Четвертая часть действительно глобальный документ. Мы, видимо, до конца года примем. Но именно потому, что документ глобальный, мы его вводить в действие сразу не будем. А, скорее всего, он будет введен в действие аж через год, то есть в 2008 году.
То есть все-таки опасения некоторых моих коллег, насколько я понимаю, вы не разделяете?
Ну, я не разделяю в том, что эти опасения лежат в самом тексте. Эти опасения немножко в другой плоскости.
Ну, может быть, опасения еще исходят из того, что мне вот по долгу профессии тоже приходится читать огромное количество законов, документов и меморандумов. У меня, например, первое желание всегда отредактировать и перевести это на более человеческий и понятный язык.
Ну да, у нас тоже периодически создаются такие группы. Русифицировать, чтобы по-русски все было написано. Я помню, мы по первой части Гражданского кодекса, это вот середина 90-х, пытались, там есть такие слова, как бенефициарий, там и так далее. В общем, выбросили только одно слово, кондоминиум, и все. Из текста, а все остальные, получалось так, что все-таки существует значение и существует правая нагрузка в этих терминах.
Да, вот это слово как раз даже ясное. Белорбанер, пожалуйста.
Я хочу спросить о актуальной теме. Это неправительственных организаций, да? Вот у меня две вопроса по этому поводу. Как вы думаете, в связи с тем, что много из этих неправительственных организаций, ну, иностранных филиалов, не могли себя зарегистрировать, надо пересмотреть этот закон и что-то менять в этом законе? И другой вопрос. Недавно был внесен в Думу еще один закон о уставном капитале или уставные капиталы
неправительственных.
Да, 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 да. Вот, да. О чем идет речь? Это не,
я
не является
сказать,
ли
я как
это?
Раз его и вносил. Да? Этот закон, да, так что вы в точку попали. Это просто разные абсолютно вещи. Знаете, мне пришлось в свое время проводить перерегистрацию, когда я был министром. В 98-м году мы проводили перерегистрацию всех общественных объединений. Их на тот момент было 75 тысяч. И, знаете, мы давали срок что-то 4 или 5 лет. И все равно огромное количество не перерегистрировалось. И все по разным причинам. Кто-то с точки зрения правовой, кто-то с точки зрения организационной, кто-то вообще не работал. И, знаете, просто было огромное количество, я даже боюсь сейчас назвать эти организации, которые сейчас существуют, о которых знает не просто вся страна, но и весь мир, которые просто позвонили и сказали, вот у нас срок закончился, а мы забыли, вот, или еще что-то такое. И несмотря на то, что мы трещали везде по всем СМИ об этом, все равно это произошло. Поэтому тут надо в каждой ситуации разбираться. Безусловно, если организация действовала, если организация выполняла все законодательные акты, если они при изменении законодательства вносили в свои учредительные документы изменения, и это не противоречило закону, то, конечно, их обязаны зарегистрировать. Тут вопросов нет. Поэтому нужно в каждом конкретном случае смотреть. Вот. Что касается целевого капитала, то это действительно немножко другой вопрос. Речь идет о целевом капитале, кстати, в Европе это достаточно широко распространено, когда пожертвователь, либо завещатель, пожертвователь — это вид такого договора дарения, который целевым образом дает на какие-то социальные цели. Когда деньги передаются в соответствующую организацию, в фонд, допустим, да, какой-то, этот фонд передает коммерческой организации целевым образом, и этот капитал работает, на нем зарабатываются деньги, и те деньги, которые предусмотрены в договоре, определенный процент передается каждый год или там раз в полгода, как запишут в договоре, это некоммерческая организация, именно для тех целей, которые обозначены пожертвователем, либо в завещании у нас сейчас тоже в третьей части Гражданского кодекса, у нас очень подробно вопросы наследования прописаны, у нас сейчас тоже, как и во всей Европе, возможно завещать в том числе целевым образом. Для каких-то целей. Вот человек умирает и говорит, вот 50% моего состояния идет моим родственникам, 50% идет на какие-то вот такие социально важные цели. И как раз в этом законе прописывается процедура, кто может этим заниматься. Кстати, написано, что партии не могут быть вот такой организацией. Каким образом передаются эти деньги? Как раз налоговый кодекс говорит о том, что при передаче этих денег налоги не взимаются, что, на мой взгляд, абсолютно правильно. И сегодня этот механизм с точки зрения правовой, в принципе, был возможен. Но с точки зрения налогового законодательства, с точки зрения вот, гражданского законодательства, он был не прописан. И мне кажется, что для социальных целей в законе прямо написано, какие цели могут быть. Скажем, там вот наука, культура, искусство, архивное дело.
Это касается, простите, неправительственных организаций.
Да, да, конечно. Это? Да, в первую очередь. Этим могут заниматься только фонды, некоммерческие партнерства и общественные организации, за исключением партий и религиозных объединений. А коммерческие только акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью. Государственные не могут.
Дмитрий Бабий, журнал «Раша Профайл», пожалуйста.
Вот здесь часто звучало слово «регистрация». По-моему, у современных россиян оно вызывает острую болевую реакцию. То есть постоянно идут регистрации. Вот весь период правления Путина постоянно кого-то регистрируют. Иностранных граждан, мигрантов, неправительственные организации. И при этом мы все время слышим одну и ту же фразу по телевизору. Сколько на самом деле мигрантов в стране, не знает никто. 5 миллионов, 10 миллионов, 15 миллионов. Я уверен, что через год мы опять услышим, сколько у нас неправительственных организаций, не знает никто. Потому что все время одна и та же схема. Путин говорит, надо зарегистрировать. Чиновники придумывают такую трудную систему регистрации. Нужно собрать так много документов, выполнить так много условий, что, естественно, люди это всячески избегают. И оказывается, что мы достигаем обратного эффекта. Даже те, кто раньше зарегистрировались, теперь больше не зарегистрировались. Почему так возникает? Нельзя ли сделать так, чтобы, скажем, когда приезжает иностранный гражданин, чтобы это было просто сделать? Когда я создал неправительственную организацию, чтобы это было просто сделать? Все жалуются на то, что, чтобы собрать все эти документы, нужно потратить много времени. Нельзя ли как-то в самом гражданском законодательстве или еще как-то оговорить максимум документов, которые нужно представить?
Может быть, минимум все-таки?
Извиняюсь, да, минимум. Да. А максимум того, что можно потребовать, скажем так.
Да, правильно. Я согласен, но, правда, вот вы говорите про Путина, ну, а в советское время было прописка слова. Еще хуже было в 1000 раз. И я считаю, что регистрация-то как раз сама по себе процедура, она такая цивилизованная, она нормальная. И недвижимость, и юридические лица, это нужно все регистрировать. В противном случае мы не будем понимать, что происходит в стране. Кстати, одна из лучших регистраций недвижимости как раз в Испании.
Да, и по ипотеке. Мы не граждане, да, мы не зарегистрируемся.
Да, да. Но мы про регистрацию, да. Значит, теперь, что касается регистрации граждан, понимаете, неважно, как назовешь, там, учет, регистрация. Мне кажется, что, конечно, должны быть четкие и понятные правила. И мы как раз делали все для того, чтобы как раз упрощать, особенно для бывших граждан СССР. И такое упрощение делали. У меня как раз избирательный округ Магнитогорский, он как раз граница с Казахстаном. И просто люди заканчивали вузы и уезжали туда по распределению. И выяснялось потом, что, оказывается, страна-то уже другая. И возникали эти всякие проблемы совершенно безумные. Поэтому я с вами согласен. Но, вы знаете, я сталкиваюсь, очень много жалоб как раз поскольку на границе все-таки приходят. И мне часто просто кажется, что идет простое невыполнение этих актов со стороны наших органов, которые обязаны это делать. Понимаете, я не могу никого подозревать, но иногда и очень часто возникает вопрос, а не связаны ли эти граждане как раз с теми людьми, которые используют незаконную миграцию?
Или вот фальшивые регистрации?
Те, кто использует незаконных мигрантов в различных работах. Строители там, будь то самые разные, работают в самых разных местах. А что такое незаконная миграция? Это значит, платить им нужно меньше. Это значит налогов при этом не платить. Вообще незаконная миграция – это такая очень хорошая почва для самого рода разных, в том числе особо тяжких преступлений. Потому что это все разрастается, и если меры не принимать, это все приобретает такой мафиозной какой-то структуру, все это возникает. Поэтому с точки зрения закона, ну да, я сам вот те акты, которые мы проводим, вот дачную амнистию проводили в жилищном кодексе, если заметили, мы везде пишем, что истребование иных документов не допускается. Специально в законе. Хотя это совершенно очевидно. Если 5 или 7 документов написано, там, наряду с заявлением, то другое нельзя принимать уже. Но мы, как говорится, специально пишем для чиновников вот такую фразу, что истребование других документов не допускается. Хотя и это тоже, так сказать, очень часто подвергается сомнению, но, тем не менее, граждане все-таки могут защитить свои права, в том числе с помощью этой фразы.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». В нашей студии Павел Крашенинников, председатель Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Вопросы задают Пилар Банет, московский корреспондент испанской газеты «Эль Паис», и Дмитрий Бабич, обозреватель журнала «Раша Профайл». Ведет программу Владимир Поборин. В продолжении темы миграция и бывших граждан Советского Союза. на территории России и за ее пределами. Понимаете, ситуация, ну просто-таки совершенно по уровню. Вроде они все равны, но некоторые из них оказались значительно равнее других. Я имею в виду граждан, которые проживают на территории двух непризнанных республик Грузия, Абхазия и Южная Осетия, про которых много раз приходилось слышать, что то ли 80, то ли 90, то ли чуть ли не 100% из них имеют российское гражданство. Ну, совсем непросто получить российское гражданство даже этническим русским, которые возвращаются в Россию с территории бывшего Советского Союза. Вот тут у меня сразу два вопроса. Эти российские граждане, каким образом они получили это гражданство, продолжая находиться на территории Абхазии и Южной Осетии? Платят ли они налоги или как граждане, постоянно проживающие за территорией Российской Федерации, они могут налоги не платить, а также не служить в российской армии? И не будут ли они ущемлены в своих правах, если вдруг задумают переехать на территорию Российской Федерации и захотят избраться, так как формально у них все-таки гражданство двойное, потому что официально из грузинского гражданства они не выходили. Как, например, не выходили из российского гражданства те бывшие советские граждане, которые в 90-х годах уехали по учебным, туристическим и другим визам в Соединенные Штаты в Европу, получили там уже паспорта тех стран, Канады, США, Европы, и тем не менее формально остаются российскими гражданами, и вы, вероятно, знаете, с канадскими, американскими паспортами их в Россию не пускают, только с российскими.
Ну, здесь, конечно, запутано это все.
Это я запутал?
Запутано. Это все связано, да, безусловно, с распадом Советского Союза. Здесь, я думаю, что мы долго будем еще вот эти все вещи разгребать. Но единственное, что бы я хотел сказать, что это все-таки не двойное гражданство. Это на самом деле два гражданства. С точки зрения правовой, это абсолютно разные вещи. Это очень сложно, может быть, объяснить. Но двойное гражданство и наличие двух гражданств, это, конечно, разные вещи. Ну, двойное гражданство у нас, по-моему, только с Таджикистаном, по-моему, да? Или с Туркменией, я уж не помню.
С Туркменией.
С Туркменией только есть, потому что двойное гражданство возможно только по договору, да, у нас, по конституции.
Реально есть с Израилем. А, то есть, мы не знаем, как это, два гражданства или двойное гражданство, но это люди, которые...
Ну,
имеют...
Израиль, да, просто провозгласил, что все граждане,
и
да,
российские,
да.
Израильские гражданства.
Потомство детей войны, у них, да, и испанский паспорт,
да,
и российский паспорт.
Да, два паспорта, ну, так для радиослушателей, просто скажем, есть двойное гражданство, а есть люди с двумя паспортами. Хотя правовое наполнение абсолютно разное. И в данном случае, если говорить вот про эти республики непризнанные, как вы правильно сказали, то, конечно, они... проживают в своих республиках, исполняют те законы непризнанной, значит, своей страны. И, в общем-то, их жизнь регламентируется именно этими нормативными актами. Если они переедут проживать в Российскую Федерацию, то они автоматически подпадают под правовое регулирование законодательства Российской Федерации. Вот такая схема. Плохо это или это хорошо? Ну, конечно, плохо. И плохо, что вообще такая ситуация там, это и для Грузии плохо, и для России плохо, но хуже всего вот жителям, да ведь?
А как когда получилось, такая... неизвестно, потому что запутано все.
Нет, как получилось, граждане приехали и получили паспорта, написали заявление и получили паспорта. Видимо, им никто не мешал сильно.
Филар Банек, пожалуйста.
Вот, вы объявляли себя, ну и сегодня в одном интервью в газетах, вы противник смертной казни, да? Вот чего вы ожидаете, чтобы наконец, как это, отменить смертную казнь и подписать этот шестой протокол, да?
В принципе, да, я убежденный сторонник отмены смертной казни по разным причинам. Я просто считаю, что, безусловно, смертная казнь – это просто, знаете, инструмент мщения. И, если хотите, тот гражданин, который там, пускай даже совершил ужасное преступление, он на самом деле является жертвой. Эта жертва приносится государством, обществу, которое, безусловно, всегда недовольно тем, как государство борется с преступностью. Ни в одной стране нет... общество, где оно было бы довольно, да, борьбой с преступностью.
Ну,
это очевидно.
Тогда.
Вот. Соответственно, плюс давайте посмотрим, сколько у нас судебных ошибок. Плюс давайте посмотрим, влияет ли на криминогенную обстановку отсутствие или наличие смертной казни. И мы увидим, что, конечно, смертная казнь – это, ну, просто такое средневековое было действие. которая, в общем-то, ни к чему не приводила, а просто решала вот эту задачу насчет жертвы. Что касается когда, ну, у нас реально смертной казни нет. У нас есть два моратория. Первый мораторий – это Борис Николаевич Ельцин издал указ о неприменении смертной казни. Второй мораторий, он условный, но есть решение Конституционного суда о том, что нельзя даже выносить такие приговоры. Плюс вот в то время, когда я работал в министерстве, мы провели помилование тех лиц, которые ждали смертной казни. Это было порядка 1000 человек. Помилование не с той точки зрения, что мы их выпустили. Мы им заменили кому-то на пожизненное, кому-то там на 20 лет лишения свободы. И сегодня у нас нет тех лиц, которые ждут смертную казнь. Сегодня у нас нормы, которые есть, они просто не работают в силу вот этих двух мораториев. Поэтому у нас с точки зрения фактической смертной казни нет.
Да, я это знаю.
Вот.
Но поэтому я спрашиваю, зачем такая конструкция, чтобы как это расширить срок детства?
Ну, сейчас чтобы... объясню.
Да. Почему сейчас не объясню. Взять быка на рога. Понимаю. И, наконец, да, отменить, да, смертную казнь и называть вещи своими, да, именами и не, да, играть?
Что, Петр уже объясняет, времени мало.
Да, я пытаюсь объяснить, у нас так же, как и в Испании, и в других государствах, общественное мнение за то, чтобы смертная казнь была. Но у нас в настоящее время процент гораздо больше. И сейчас вот у нас даже в Государственной Думе, если ставить этот вопрос, то я боюсь, что мы его так быстро и не решим. Я очень не хочу, чтобы мы этот вопрос провалили. У нас есть решение нашего комитета. Мы одобряем ратификацию этого протокола номер 6. Но вынести и получить отрицательный результат здесь... Понимаете, есть вещи, по которым можно принимать партийные решения. Вот это не тот вопрос, по которому здесь нужно, как мне кажется, в том числе убеждать людей. Мы это пытаемся делать уже много лет. Сейчас вот я цифры не помню полностью, вот, но знаю, что динамика все-таки уже тех лиц, которые за отмену смертной казни, немножко больше. Но все равно подавляющее большинство граждан за то, чтобы она была. Поэтому вот такие сложные конструкции.
Мало времени остается, но один вопрос хочу задать, он будет гораздо легче. Я уже несколько раз говорил, что в гостях сегодня Павел Крашенинников, но ни разу еще не сказал, что он председатель наблюдательного совета Федерации хоккея «Россия» и вице-президент хоккейного клуба «Металлург». Недавно, сравнивая отношения НХЛ и России, вы сделали совершенно дивное сравнение, что граждане некой страны приезжали, да, на африканский континент, за побрякушки увозили, да, на свой континент граждан совсем другой страны. Я, конечно, понимаю, у вас личные обиды говорили, потому что из вашего клуба лучшего хоккеиста увели, ну уж не знаю, за побрякушки или нет. Очень коротко.
Бесплатно просто.
Очень коротко. Удастся как-то отрегулировать отношения между Национальной хоккейной лигой и Россией, и поможет ли этому Европейская хоккейная лига, сумеет ли она, если она будет, да, действительно, да, создана?
Замечательно. Давайте, надо было с этого начинать вообще. Ну, вы знаете, на самом деле, почему я это сказал, потому что нам навязывался просто, мы не подписали договор с НХЛ, причем мы должны были подписывать вместе с Международной федерацией хоккея. Мы не подписали, потому что нам в качестве компенсации за игрока, который уехал, которая стоит, так сказать, десятки миллионов долларов, нам предлагали 200 тысяч долларов компенсацию. Естественно, в таком виде это как раз и напоминает это. Ездят агенты с НХЛ, смотрят, вот этот, забирают и потом выдают вот эту компенсацию. Конечно, мы в таком виде не подписали, но, в принципе, конечно, такой договор нужен. Мы сейчас стараемся над этим работать. И дело не в Малкине, не потому что он уехал. Но, слава богу, играет и забивает сейчас в каждом матче. А дело в том, что он уехал при действующем контракте. Он подписал контракт, и я себе не представляю, как это было бы в футболе, допустим. Если бы в Реале, значит, был подписан контракт, он бы наплевал и уехал, значит, куда-нибудь в Англию играть, в Челси, допустим, да? Такого просто безумия никто не может.
Слава богу, в России таких футболистов нет, которые интересуются.
Ну, зато есть хоккеисты. Малкин — это один из лучших хоккеистов в мире, вот, поэтому. Поэтому мы говорим про хоккей, а не, вот, про футбол.
И не успели мы поговорить, не только про хоккей, много про что не успели поговорить, поэтому я надеюсь, что Павел Владимирович не будет еще 2 года ждать, чтобы еще раз нас посетить. И буквально коротко, по 30-40 секунд каждому из журналистов, что было самым главным в этой беседе с Павлом Крашенинниковым. Пилар, пожалуйста.
Для меня хорошая возможность войти в курс, несколько законодательных вопросов, связанных с Думой после длинного отсутствия. Спасибо.
для меня Дмитрия Бабича самым главным был комментарий о регистрации. Мне очень понравилась эта формула. Требования дополнительных документов не допускается. Я бы еще добавил дополнительных документов и подписей, потому что иногда еще мне говорят, зайдите вот к тому юристу, вот туда, вот сюда, вот сюда, и тогда приходите к нам.
Контору, да?
Да. И я надеюсь, что вот постепенно все-таки наше законодательство придет к тому, что мы научимся даже в форме законов останавливать какие-то злоупотребления.
Для меня важно, я аж чуть-чуть не лопнул от гордости, что помнит Павел Владимирович мое пожелание совместить экстремистов и места лишения свободы. Сожалею, что он со мной здесь согласен, что пока это не сильно удалось. Надеюсь, что удастся и, может быть, эту тему к следующему визиту господина Крашенинникова на Радио Свобода мы уже не будем обсуждать, хотя я, наверное, слишком оптимистичен. Это была программа «Лицом к лицу». Павел Крашенинников, председатель Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, отвечал на вопросы Пилар Банет, московский корреспондент испанской газеты «Эль Паис», и Дмитрия Бабича, журнал «Раша Профайл», координатор программы Карен Агамиров, продюсер Михаил Косторов, вел программу Владимир Бабурин.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут обозрение «Книжный угол». Затем программа «Мужчина и женщина», а тема ее – отношения мужчин и детей.
Во второй половине часа передача о русском языке «От А до Я» с рассказом о поговорках.
Затем в спортивном обозрении «Прессинг плюс» мы обсудим хоккейные новости.
Ну а в конце часа велопутешествие по парижскому Чайна-тауну в передаче «Карт-бланш».
Все это после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, и это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю. Я не знаю, какой Россия будет через год. Кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии, мировой. Так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей. И так переходят из поколения в поколение.
А реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтобы так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 700, 15 130, 17 730 и 21 530.